Глава 5. Олегу, вопреки ожиданиям, рук не сковали, и мешок надевать на голову тоже не стали.
«Свежее мясо повели! Свежее мясо!» —
провизжала Марша из своей темницы.
«Возвращайся живым, красавчик!»
Олега от этих слов передернуло. По спине и затылку побежали мурашки.
«Заткнись, женщина!» — сказал тот из монахов, что пониже, со шрамом на щеке. «Иначе останешься без языка!»
Марша отодвинулась так, что ее стало не видно, и зашипела, словно кошка. А Олега повели по коридору, мимо ряда таких же клетушек, как у него, тесных, смрадных и темных. Он старался не поворачивать головы, но краем глаза замечал, как внутри копошатся фигуры. Мужские и женские, но все одинаково уродливые. Слышал неразборчивое бормотание. Старый Франчи встретил их у двери из ржавых железных прутьев, выводящий в каморку с грудой тряпья на полу.
«Проходите, добрые братья!»
— забормотал он, размахивая связкой ключей и угодливо кланяясь. Лязгнул замок, они прошли каморку и очутились на лестнице. Потянулись ступени, такие стершиеся, будто по ним ходили не одно тысячелетие. Через полсотни шагов открылся вход в еще один коридор. Затем они прошли мимо самого верхнего, и при каждом обнаружился тюремщик. Уродливый, грязный, лебезящий перед инквизиторами. Наконец они миновали еще одну дверь. На этот раз обычную. Не из решеток, но массивную и тяжелую. За ней обнаружился коридор с высоким потолком и узкими бойницами, через которые падал рассеянный дневной свет. Олегу он показался болезненно ярким, а от свежего воздуха он в первый момент едва не задохнулся.
«Слушай, он же воняет», — заметил тот из монахов, что повыше. «Что делать?»
«Велели привести прям таким, каков есть», — флегматично отозвался второй.
«Осмелишься нарушить распоряжение преподобного?»
Но на это первый инквизитор не нашел чего возразить. Еще одна лестница, новый коридор, на этот раз с настоящими окнами в левой стене. В одном Олег увидел лежащий далеко внизу двор, огражденный крепостной стеной с зубцами. А за ней пейзаж Лирмара, вздымающиеся над паутиной улиц громадные пузыри храмов. Коридор привел к двери, украшенной изображением священного ока, а за ней обнаружилась самая настоящая приемная, как у земного бизнесмена или чиновника средней руки, разве что без компьютера на столе. Ну, и секретарь тут был мужского пола и носил рясу. Черную, с белым кушаком.
«Заводите!»
— приказал он. За приемной, как и положено, располагался кабинет, просторный и светлый. Задняя стена была увешана картинами. В центре портрет нынешнего короля, сидевшего на троне и поднимавшего для благословения руку. И окружали его зарисовки на религиозные темы. Воплощение божественных отпрысков, избиение праведников и еще какие-то сюжеты, которым Олег не знал названия.
«Вот мы вновь и встретились». «Человек по прозвищу Соловей», — сказал Вито Цегене, глава Ордена Взыскующих Истины. Он сидел в кресле, а стол перед ним был завален кипами бумаг. Олег пожал плечами.
«Помнишь, что я, ничтожный, сказал тебе во время нашей прошлой беседы?» — поинтересовался глава Инквизиции.
Вопрос не подразумевал ответа.
«По глазам вижу, что помнишь, и хорошо это, ибо мне, как лицу духовному, пусть и недостойному, положено беседовать с мирянами так, чтобы они запоминали эту беседу», — продолжил Цегене. «А изрек я следующее. Если ты примешь нас всем сердцем, ничтожество наше всякому видно, сила же и мощь откроются только достойнейшему.
Предашь — умрешь».
Да, это обещание Олег помнил и не сомневался, что сидящий за столом человек его выполнит.
«Убить тебя, что раздавить таракана», — глава Инквизиции оттопырил нижнюю губу. «Даже проще. Но куда полезнее будет все же сделать так, чтобы ты стал служить нам».
«А почему я должен вам служить?»
«Всякий человек кому-нибудь или чему-нибудь дослужит». Цыгине небрежно махнул рукой. «Другому человеку, организации, идеи, алчности или честолюбию, собственным или чужим иллюзиям. Всякий, кто думает, что он сам по себе, что он свободен от оков служения, всего лишь глупец. А теперь скажи, откуда ты взял это?»
Глава Инквизиции выложил на стол прибор, очень похожий на компас, с корпусом цвета красной меди.
«Нашел», — сказал Олег.
Резкий поворот беседы слегка сбил его с толку, да и вообще голова после едва несуточного пребывания в темнице замка истины была мутной, соображалась с трудом. Волнами накатывала слабость, время от времени напоминала о себе простреленная нога, и очень хотелось сесть. Прямо на пол, застеленный толстыми черными коврами.
«Где? При каких обстоятельствах? Когда это случилось?» — спросил Цыгине. «Ответишь на вопросы искренне, и тогда я, грешный, вынужден буду отступиться от своего обещания и оставить тебя в живых. Если же будешь молчать или врать, тогда...»
«Не трожь, не купил», — пробормотал Олег на родном языке. «Открыть дырку прямо сейчас и бежать? Но ведь он так и не выяснил, где Ингира и что с ней».
«Что ты там шепчешь?»
— поинтересовался глава Инквизиции, щуря светлые лягушачьи глаза. «Почему я должен вам верить?» — сказал Олег, решив потянуть время. «Пока они вот так болтают, можно будет узнать что-нибудь интересное про Ингеру и про замыслы Цыгине. Ну, а бежать только в крайнем случае».
«Хороший вопрос», —
глава Ордена Взыскующих Истины задумчиво кивнул, огладил подбородок. «И чего вы вообще хотите? Чего добиваетесь?» — продолжил Олег. «Те басни, которые вы рассказывали нам в лагере, они же годятся только для скорбных умом. Какое завоевание Центрума силами одного цада и несение духовных истин в другие миры? Здесь на вас хватит одной Лореи, и на той же земле вы не обратите и дюжины людей.
Для того, кто не умеет пользоваться светом истины, всякое знание лежит во мраке».
Наверняка Цыгине процитировал одну из священных книг доктрины цада, но какую именно, уточнять не стал.
«То, что ты назвал баснями, на самом деле продуманный и верный замысел. Истинно сам владыка помогает недостойным детям своим, что крепко держат факел веры».
Инквизитор осенил себя знаком священного ока. Глаза его фанатично блеснули.
«Цад — крохотный островок веры в мире, затопленном волнами безбожия. Причем безбожия воинственного. Это может быть тебе и неведомо. Но все наши соседи лелеют завоевательные помыслы. В Харитте именуют наши земли северным Джавалем. Клондал готов нас сожрать одним глотком. Лорее пригодился бы выход к морю. И что делать нам? Смиренно ждать гибели?»
В том, что правители любого государства не прочь отхапать кусок чужой территории, Олег не сомневался. О том же, какие замыслы вынашивают власть имущие государств Центрума, он никогда не задумывался, в силу отсутствия интереса к политике. Так что вполне могло быть, что Цыгине говорит правду.
«Посему цад, чтобы не погибнуть, дабы сохранить веру и свет благодати, должен быть сильным», — продолжал тот. «И кто, как не возглавляемый мной, ничтожным, орден взыскующих истины, способен выполнить эту задачу? Наследники нашего благостного короля, да будет здоров он тысячу лет, слабы и бесталанны. Архиереи и генералы погрязли в интригах. Но дело не ограничивается пределами одной страны, ведь церковь наша — единственная сила мира этого, способная объединить его перед лицом страшной угрозы, что прогрессом именуется. В нем гибель и ужас для мира нашего, для всех людей добрых».
Судя по голосу, по глазам, по выражению лица, он верил в то, о чем говорил. Этакий воинствующий луддит, готовый разрушать машины, и оголтелый ретроград, собравшийся сжечь на кострах ученых. В том, что вся церковь, цада, исповедует такую идеологию, Олег сомневался. По крайней мере, от простых священников до сего дня он ничего подобного не слышал.
«Понятно, что силами одного нашего ордена столь огромную задачу не решить», —
— разливался соловьем Цагине. «Даже сохранить цад от гибели нам будет очень непросто, но Творец миров в неисповедимой благости помогает детям своим и посылает нам союзников, обладающих таким могуществом, рядом с которым мощь остальных миров — ничто, пыль на дороге».
«О ком это он?» — подумал Олег. «Неужели инквизиторы завели союзников на земле? Ведь прочие лепестки в развитии сильно отстают. Так что остается родная планета». «Но кто? Правительство какой-то страны, тех же США, решившее, что одного мира им мало, замыслившее опереться на религиозных фанатиков ЦАДа, посеять здесь хаос и анархию, а затем принести в Центрум демократию и экономические свободы под дулами пушек? Очень-очень маловероятно. Неужели некая сила из мира, про которую Олег ничего не знает?
Поэтому нам, скромным служителям священного ока, готовящимся к священной битве, что продлится многие годы и охватит многие миры...»
Цагина тем временем перешел к практическим вопросам.
«Очень нужны опытные проводники вроде тебя. Соглашайся, и мы щедро вознаградим тебя».
«Запросто», — пробормотал Олег. «Но я, пожалуй, все-таки откажусь».
«И даже не поделишься информацией об этом предмете?»
Инквизитор повел рукой в сторону компаса.
«Да, вижу, что в твоих глазах нет желания сотрудничать с нами. Брата Луижи сюда!»
Последняя фраза предназначалась одному из оставшихся у двери монахов. Тот кивнул и исчез за дверью кабинета, а через 5 минут вернулся в сопровождении еще одного носителя черной рясы. Низенького, сухонького старичка с морщинистым загорелым лицом. Этот приволок с собой большой футляр, вроде того, в каких на земле таскают аккордеоны.
«Преподобный отец!»
— прохрипел старичок, падая перед Цагине на колени.
«Встань, брат!»
— торжественно объявил главный инквизитор. «И готовься!» — повернувшись к Олегу, он добавил.
«Брат Луижи служит в замке истины больше 50 лет и большей частью в подземельях. Он постиг искусство добывать сведения у других людей, когда ни тебя, ни меня грешного не было на свете. И если обычному дознавателю нужны дыба, кнуты, огонь и прочие грязные грубые инструменты, то истинный мастер обходится малым».
Поставленный на пол футляр открылся с негромким щелчком, и глазам стало больно от игры света на лезвиях многочисленных инструментов, аккуратно размещенных в петельках и кармашках. Нечто вроде ледорубов, но очень маленьких. Ножи, гладкие, иззубренные, шило, пилки и какие-то вовсе непонятные штуковины с утолщениями на конце. Олег похолодел.
«Впечатляет?» — спросил Цагине.
«Страшна участь нераскаявшегося грешника».
Брат Луижи глянул на Соловьева оценивающе, погладил один из инструментов, ласково коснулся второго и вытащил третий, совсем крохотный, напоминавший помесь сверла с моточком колючей проволоки.
«Я готов во имя факела ереси!»
— объявил он. Олег выпрямился, задрал подбородок, пока его не схватили за руки и за ноги. Есть шанс удрать, а значит, ему нечего бояться, нужно продолжать свою игру, тянуть время, а заодно тянуть из святош информацию. «И это все, что вы можете предложить?» — поинтересовался он. Брат Луижи сердито насупился.
«Уховертка тебя не впечатлила?»
В голосе Цагине прозвучало удивление, нижняя губа вновь оттопырилась.
«Вижу, что так. Придется нам прибегнуть к другому способу». «Девушку сюда!»
Тот же монах, что ходил за старым палачом, вышел из кабинета. Ждать пришлось несколько дольше, чем в первый раз, но когда дверь кабинета открылась, то на пороге возникла Ингера в компании парочки могучих конвоиров в рясах. На ее лбу красовалась ссадина, волосы были растрепаны, а руки связаны за спиной. Шагала она слегка прихрамывая, но выглядела бодро, и на инквизиторов смотрела с презрением. Увидев Олега, сделала морду кирпичом и отвернулась. В первый момент он не понял, в чем дело, а потом сообразил. Да она же хочет показать, что они не знакомы, что она никак не связана с проводником по кличке Соловей.
«Ну да, ну да. Верю», — протянул Цагине. «Совершенно чужие друг другу люди. Брат Луижи, готовься».
Старик смерил Ингеру взглядом из арсенала гробовщика, изучающего потенциального клиента. Уховертку спрятал, достал сначала один из ледорубов, задумчиво взвесил в руке, потом заменил на нож, больше всего похожий на отлитый из блестящего металла язык пламени.
«Отлично», — сказал глава ордена взыскующих истины, облизывая губы. «Факел. Режет больно, но еще и оставляет страшные рваные раны. Шрамы после них не исчезают никогда. Так что если ты сейчас же не согласишься на наши условия, то эта красавица будет мучиться, а затем красавицей быть переста...» Ждать, пока он договорит, Олег не стал. Ингиру он повидал, убедился, что она жива, да еще и знает, где ее, вероятнее всего, будут держать ближайшие дни. Без него просто так ее пытать не станут, а значит, можно уходить, оставить на время ЦАД и весь Центрум, лишиться поднадоевшего статуса пленника. Олег слегка хлопнул себя по бедру, чуть повыше раны. Ногу словно облили кипятком, и посреди комнаты, прямо перед столом Цигине, возник круг радужного света.
«Нет».
Тот как раз закончил фразу и тут же завопил.
«Что? Хватай его!»
Но Олег уже прыгнул вперед. Рыбкой, точно бросаясь в воду с вышки. Краем глаза заметил, что ринулись к нему монахи, что Энгера врезал одному из них связанными руками в ухо. Кто-то вроде бы вцепился в лодыжку, но он уже покатился по сухим листьям, что зашуршали под его телом. Вписался боком в березу, да так, что хрустнуло ребро. Несколько мгновений лежал, переводя дыхание, с наслаждением глотая прохладный осенний воздух.
«Не трожь, не купил!»
— сказал Олег с торжеством, после чего поднялся. Холм над Истрой выглядел так же, как в тот день, когда он уходил в Центрум, разве что листья чуток облетели. С трудом верилось, что прошла всего неделя, 7 дней. Столько разнообразных событий вместил в себя этот короткий, в общем-то, период времени. Солнце висело в зените, но грело по цацким меркам слабенько. Олег поднялся, огляделся, убеждаясь, что никто не бродит по зарослям, и отправился раскапывать схрон. Извлек мешок с вещами, нацепил ветровку, задумчиво покрутил гарнитуру. Эх, если б знал, как все обернется, взял бы с собой смартфон, вызвал бы сейчас такси и добрался домой с комфортом. А так придется сначала пешком, потом на электричке и с больной ногой. До станции доковылял без особых приключений, и только на платформе, когда на него удивленно обернулась бабка с сумкой на колесиках, сообразил, что после темниц замка Истины воняет не хуже бомжа. Да и не брился, и не мылся давненько. Ладно, хоть копия паспорта в кармане есть. По давней привычке москвича таскать с собой хоть какие-нибудь документы на тот случай, если тобой заинтересуется родная милиция, полиция. Хотя сейчас эта копия может не помочь. Но, к счастью, электричка прикатило уже через 15 минут, а гулявшие по вагонам менты не обратили на Олега внимания. Таксист на вокзале удивленно вытаращил глаза при виде залезшего в салон пассажира, но волшебные бумажки с видами Ярославля убедили его, что все в порядке. Вскоре Соловьев уже заходил в собственный подъезд. Первым делом вымыться, привести себя в порядок. Затем нанести визит врачу, показать его простреленную конечность, ну и затем думать о том, как вытащить компас и Энгеру. Без прибора ему не обойтись, а девушка попала в лапы Инквизиции по его вине. И только потянувшись к кнопке вызова лифта, Олег неожиданно вспомнил об Эрике. И замер. Странно. Ни одной мысли не было о предателе с той самой минуты, как их с Энгерой схватили у Джани. И вот одна появилась, наконец. И на диво спокойная, лишенная злости, гнева или обиды. Для пограничника не так сложно выяснить, где живет Олег, и передать эту информацию друзьям из Инквизиции. Ну а те могут с помощью своих проводников организовать засаду у него в квартире, чтобы сумевший удрать из Центрума Соловей вновь попал к ним в лапы. Ведь куда он пойдет первым делом? Легко догадаться. Нет, вполне возможно, что он переоценивает врагов, что тот же Цегене ничего не предпринял на случай бегства Олега. Но рисковать соваться в квартиру, где тебя могут ждать, да еще делать это без оружия, с больной ногой, будучи голодным и усталым до предела? Нет, такое может себе позволить лишь супергерой. Олег развернулся и зашагал прочь от лифта. Что делать? Кому обратиться за помощью среди рабочего дня, не имея возможности позвонить? «Запросто», — сказал Соловьев и отправился к шоссе ловить машину. Через полчаса он входил в двери солидной частной клиники, расположенной в центре столицы. Охранник, увидев посетителя, более всего похожего на бомжа, насупился, и решительно двинулся на перерез. Но затем он узнал, кто именно явился в гости. Глаза его выпучились, а челюсть отвисла.
«Привет. Николай Николаевич, себя?» — спросил Олег.
Он бывал в этой клинике время от времени и вовсе не для того, чтобы воспользоваться ее услугами. Просто тут работал тот самый Колян-гитарист, с которым некогда жили в одной общаге и выпили не одну цистерну водки. Сидел в кабинете, на двери которой болталась красивая табличка «Психотерапевт», надувал щеки, рассказывал людям всякую чепуху о них самих и получал за это деньги.
«На месте?» — отозвался охранник, нервно сглатывая. «Давайте через черный. Клиенты иначе...»
Да уж, людям, что лечится в этом месте, Олега в его нынешнем виде лучше не показывать.
«Конечно. Пошли», — согласился он.
Колян выпроваживал очередную пациентку, изящную платиновую блондинку неопределенного возраста, когда обнаружил, что по коридору в его сторону движется нечто, сильно похожее на давнего друга. Челюсть он ронять не стал, но отступил на шаг, потом еще на один, будто собирался обратиться в бегство.
«Привет», — сказал Олег. «Как тебе мой новый имидж?»
«Неожиданно», — Колян хмыкнул и протянул руку.
«Давай, заходи быстрее.
Спасибо, Андрюха».
Последняя фраза предназначалась сообразительному охраннику.
«Ты забухал, что ли?»
— спросил хозяин кабинета, когда они очутились внутри.
«Звонила твоя эта... помощница. Позавчера еще спрашивала, не знаю ли я, где ты».
«Ну да. Колькин телефон у Анечки есть».
«Нет, не забухал». Олег нетерпеливо махнул рукой. «Дело другое. Тут... я... Эх, как паршиво, что он не может рассказать другу почти ничего. С какого конца не возьмись раскручивать историю. В любом случае упрешься в факт существования Центрума и вообще других миров. А упомяни такое в разговоре с психотерапевтом, он точно решит, что у тебя шарики за ролики закатились и пора звонить в дурку».
«Мне нужна твоя помощь», — сказал Олег после паузы.
«Для начала пожрать. Затем... осмотреть мою ногу, ведь у вас тут должен быть самый обыкновенный, немодный хирург».
«Ну, есть, да», — протянул Колян.
«Семен на месте. А что там у тебя?»
«Огнестрел».
«Во что ты влип? Или это розыгрыш?»
«Какой там розыгрыш?» — Олег усмехнулся, а затем самым банальным образом снял штаны.
«Ого!»
Тут уж Колян не сдержался и выдал несколько фраз матом.
«Ранее несколько дней ее заштопывали и обрабатывали, но надо поглядеть, все ли там в порядке», — сообщил Олег, а затем, немного поколебавшись, добавил. «Да, и еще, нужен человек, профессионал, способный сейчас поехать и осмотреть мою квартиру. Проверить ее».
«Насчет бомбы, что ли?»
Колян выглядел как убежденный атеист, на старости лет столкнувшийся лицом к лицу с ангелом.
«В том числе. Но вообще я боюсь, что меня там ждут. Тоже профессионалы. Необходимо, чтобы этот человек с ними справился, если чего. Ну и не стал бы болтать. Понятное дело, что я заплачу».
«В любом случае, перед новым визитом в Центрум домой надо заглянуть».
«И сам бы нашел», — пожал плечами Олег. «Но смартфон у меня тоже дома лежит».
«Понятно». Колян ожесточенно почесал в затылке и развил бурную, прям-таки титаническую деятельность. Вскоре Соловьев, сытый и переодетый, сидел в кабинете у хирурга, а медведистый Семен заново бинтовал ему ногу, ворча себе под нос что-то насчет патологоанатомов-самоучек, которых надо убивать в детстве. Но, судя по физиономии врача, на самом деле все обстояло не худшим образом. Затем Олега отправили в комнату отдыха персонала, где он на часок прикорнул на диванчике.
«Чисто в твоей квартире», — сказал Колян, разбудив друга. «Хотя обыск был. Поджидает тебя там Сергей с бойцами. Ты с ними прямо на месте и расплатишься. Обращайся еще, если куда влипнешь».
«Я расскажу», — пообещал Олег, но особой уверенности в его голосе не прозвучало. «Разберусь со всем этим и расскажу».
Встретили его прямо у подъезда двое крепких, неприметных ребят в слегка мешковатых костюмах. Проводили до дверей квартиры, а внутри обнаружились еще двое — и один из них наименее габаритный, с физиономией простачка и мозолистыми кулаками. Назвался Сергеем. Деньги они запросили немалые, но Олег сжаться не стал.
«Откуда вы знаете, что тут был обыск?» — спросил он, когда финансовый вопрос оказался решен.
«Опытному глазу видно», — отозвался Сергей. «Проверяйте, что пропало».
Все ценности и документы, как ни странно, оказались на месте. Зато признаков чужого присутствия Олег нашел предостаточно. В одном месте что-то сдвинуто, в другом месте вещи лежат так, как он сам никогда их не оставил бы. Ну и плюс слабый запах никотина на кухне говорил о том, что здесь не так давно курили.
«От нас еще что-нибудь нужно?» — спросил Сергей.
«Одна вещь», — сказал Олег и озвучил запрос. «Понятное дело, что придется потратиться, но не возвращаться же в ЦАД безоружным».
«Хм...» — Сергей похлопал наивными голубыми глазками. «Прямо тут, в городе?»
«Лучше вечером на платформе Головкова. Есть такая на Зеленоградском направлении».
«Знаю», — Олег подумал немного. «Тогда во сколько?»
Договорились на 8 часов. Когда дверь за Сергеем и его ребятами закрылась, Соловьев запер все до единого замки и уселся на диван. Для начала воткнул на зарядку смартфон, просмотрел список пропущенных вызовов и позвонил Анечке. Полчаса убеждал ее, что вовсе не сошел с ума и что скоро вернется, и все будет как раньше, но что на ближайшую неделю мероприятие надо отменить, извиниться, сославшись на его внезапную, но не опасную болезнь. Само собой, вернуть предоплату и намекнуть на то, что каждый из пострадавших получит скидку на участие в следующем семинаре. Больше никого набирать не стал, отключил сотовый заново. С проблемами этого мира придется разбираться позже, когда он покончит с делами в Центруме. Вернуть компас, попавший в лапы Лирморской инквизиции, и освободить Ингеру, томящуюся в подвалах Замка Истины. Плевая задачка для какого-нибудь Бэтмена. Осталось вырядиться в плащ из черной кожи и обзавестись Бэтмобилем. Нет, конечно, можно отступиться, признать, что это ему не по силам, что он вполне сможет обойтись без прибора, как обходился долгие годы, да и девушка знала, на что шла. К тому же, если не соваться больше в ЦАД, то и сам целее будешь, и количество проблем на земле сократится. Но при одной мысли о том, что Ингера в лапах инквизиторов, руки Олега сами сжимались в кулаки. Ну а компас... Да, когда-то он собирал коллекцию, обходясь без этой штуки, но за последние 2 года убедился, насколько проще и удобнее ходить между мирами с ней. Это как отказаться от сотового телефона после года использования. А значит, придется сегодня же вечером сунуть голову в пасть рассерженного льва, что знает о твоем существовании, готовится к встрече, ожидает проводника по прозвищу Соловей. Для начала сделаем так, чтобы этого проводника не опознали так быстро. В парикмахерской неподалеку от дома Олег стригся много лет. И встретили его там как родного. На просьбу постричь наголо отреагировали сдержанным недоумением. «Вы точно ничего не путаете, ведь наголо — это когда на башке не остается вообще ничего?» Вернувшись домой, сам не узнал себя в зеркале. Думал над тем, чтобы осветлить брови и ресницы с помощью перекиси водорода, а также о том, чтобы добыть накладные усы. Но и ту, и другую идею отринул в силу большой сложности. Ограничился тем, что не стал сбривать недельную щетину и нацепил бейсболку, которую носил очень редко, и никогда не брал в мир Центрума. Понятно, что там необычный головной убор привлечет внимание, но в то же время он сделает проводника по кличке Соловей совсем на себя не похожим. После этих манипуляций прихватил запасной рюкзак, собрался и двинулся по тому же пути, каким пришел неделю назад. На метро до Ленинградского вокзала, оттуда на электричке до Головкова, разве что на этот раз в толпе жителей Подмосковья, что потянулись домой с работы. Сергей встретил его там, где они и договаривались, на обочине дороги южнее платформы. «Вот», — сказал он, доставая из багажника чемодан на колесиках вроде тех, которым пользуются туристы. Внутри обнаружился автомат АКСУ, 4 рожка патронов к нему, а также ПМ и 2 обоймы. Понятно, что настоящий Бэтмен такой ерундой пользоваться не стал бы, но простому смертному придется обойтись тем, что есть.
«Можем подвезти, если куда надо», — предложил Сергей, когда Олег проверил оружие.
«Нет, спасибо, я как-нибудь пешком». Нога слегка побаливала, но не настолько сильно, чтобы это мешало. До вершины холма над Истрой Олег добрался уже в сумерках, когда алый закат начал утягивать за горизонт. Еще раз перебрал вещи, оставил в схроне то, что нельзя брать с собой в Центрум, уложил на место кусок дерна. «Ну что, пора в дорогу». Но на этот раз у него нет времени, чтобы скитаться по пустым местам, а затем ехать на паровозе. И нужно попасть сразу в Лирмор, ну или хотя бы в ближайшие его окрестности. Дырка послушно открылась, но на другой ее стороне обнаружились погруженные в ночной мрак пустоши. Со второй попытки его перенесло на окраину деревни в горах, залаяли и зарычали собаки, учуяв чужака, заблеяли в стойлах овцы. А он уже вернулся. Третья попытка — пустошь. Четвертая — дюны у самой кромки моря, но, судя по всему, на крайнем юге ЦАДа. 5-я, 6-я, 7-я. Где-то через час Олег сделал перерыв, чтобы посидеть на бревнышке, слегка передохнуть. Когда круговерть в голове понемногу затихла, он поднялся и вновь ущипнул себя за предплечье, увесисто, сильно, чтобы боль позволила открыть дырку. До цели добрался около полуночи, побывав до этого, наверное, в сотне разных мест. Перебравшись очередной раз в Центрум, обнаружил, что стоит на крохотном, погруженном во тьму перекрестке. Со всех сторон высятся громады домов, а звезды в вышине выглядят не точками, а пятнышками. Признак того, что здесь есть какой-никакой, но смог. Значит, это Лирмар. Других крупных городов в Цаде нет. Осталось понять, где именно он очутился, а сделать это не так просто. Когда не видно главных столичных ориентиров, грандиозных храмов, что выстроены во славу священного ока, Олег огляделся, принюхался и двинулся на запад. Так нет шансов случайно покинуть Лирмар, в крайнем случае упрешься в море. Не прошел и сотни метров, как дорогу преградила выбравшаяся из подворотни сутулая тень.
«Эй, дядя, деньги есть?»
— хрипло спросила она, а шорох за спиной возвестил, что Олег повстречался вовсе не с одиночкой.
«Откуда, братишка?»
— ответил он, глотая гласные, как это принято среди уроженцев лирморских трущоб, а затем отпрыгнул к стене, чтобы к нему не смогли подойти сзади, и выхватил из кармана пистолет.
«О как!»
— удивленно воскликнул тот, что подбирался со стены, высокий и мощный, с дубинкой в ручище.
«Да мы чисто это! Полюбопытствовать! Сам видишь!»
«Вижу, вижу», — сказал Олег.
«Ну так чего, полюбопытствовали?» «Ага, нет вопросов!»
Сутулый льстиво хохотнул, и грабители растворились в ночной тьме. Соловьев даже не успел спросить, где находится. Но вскоре он вышел на небольшую площадь, где тускло горели газовые фонари, и все встало на свои места. Вот он, храм кругов Возрождения. Маленький, но очень красивый, с дюжиной разноцветных куполов, при свете дня похожих на удивительный цветок. Значит, за спиной остался район, именуемый Волчьи Ямы, а впереди центр города.
«Эй, парень!»
— окликнул Олег рикшу, что дремал в своей тележке прямо уведшей в церковь лестницы. Через 5 минут они уже бодро катили на северо-запад. О том, где живет Эрик, Олег узнал случайно, пару лет назад, когда платил пошлину в местной штаб-квартире пограничной стражи. Услышал обрывок разговора двух офицеров, делившихся сплетнями из жизни коллег. Главное, чтобы те парни не ошиблись. Или подполковник родом из Прибалтики с тех пор никуда не перебрался. Хотя это очень маловероятно, учитывая его нелюбовь к переменам. «Стой!» — велел Олег, когда они миновали площадь, названную в честь одного из цацких королей древности. Хоть и бывал тут множество раз, все никак не мог запомнить, какого именно. Расплатился с рикшей, подождал, пока тот укатит прочь. Незачем этому парню знать, куда отправляется ночной пассажир. Теперь надо заняться собой, постараться забыть о том, что Эрик — предатель, изгнать из сознания всю злость на того, кто отдал в лапы Инквизиции мало что его самого, так еще и Ингеру, все отвращение и ненависть оставить лишь нетерпение, легкую тревогу, да еще надежду. От того, насколько убедительно получится это сделать, зависит успех всего дела. «Запросто», — сказал Олег, изо всех сил пытаясь представить, что идет он к Эрику и в самом деле за помощью. А когда это получилось, он поднялся на крыльцо особняка, сильно похожего на тот, в котором много лет жил профессор Титов, и постучал в дверь, громко и решительно. «Откройте!» Это слово, как и все последующие, Олег произнес по-русски и достаточно звучно. «Господин подполковник, очень срочно требуется ваша помощь, вопрос жизни и смерти!» Даже прибалтийский акцент изобразил. Вспыхнул свет в одном из окон на втором этаже, послышались шаги, недовольный голос, клацнул засов, дверь отошла в сторону, открыв долговязую фигуру в темно-синем мохнатом халате и шлепанцах.
«Что вам...»
Тут Эрик сообразил, кто именно стоит у него на пороге, и глаза его выпучились.
«А?
Ты-то думал, что я гнию заживо в темницах Замка Истины или вою от боли в руках тамошних палачей?» Со злобным удовлетворением подумал Олег, но тут же убрал эту мысль подальше.
«Как здорово, что я тебя нашел!» — воскликнул он, переступая порог. «Только ты! Больше никто!»
«Ха-ха!» — произнес Эрик, отступая в сторону, но прозвучало это не как смех, а скорее как предсмертный хрип.
«А я узнал, что тебя забрали...» «Думал, как помочь, но не успел. Сам знаешь, что Инквизиция против нее, даже мы стараемся не выступать.
Ну да, вполне логичная и единственно возможная в данной ситуации позиция. Орден взыскующих истины вышел на вас сам, и я тут ни при чем.
«Я сам сумел выбраться. Просто чудом!»
Олег похлопал друга по плечу, с трудом удержался от желания прямо вот сейчас врезать кулаком по этой розовой лоснящейся физиономии под белесыми волосенками.
«Но сейчас мне нужна помощь. Хрень какая-то творится!»
«Прямо сейчас?» — спросил Эрик, отступая на шаг.
«Может быть, утром?»
«Чтобы ты успел сбегать к своим хозяевам и все про меня рассказать? Вот уж нет».
«Прямо сейчас!» — твердо проговорил Олег. «И быстро, иначе они уйдут!»
На такую наживку пограничник должен клюнуть, заглотить ее вместе с крючком.
«Что с волосами? И шапка?» — спросил он.
«Потом, все потом». Олег выражением лица и жестами изобразил величайшую спешку и нетерпение.
«А сейчас оденусь».
Эрик затопал к лестнице, вернулся он с удивительной быстротой, уже одетый в форму и даже аккуратно причесанный.
«Все, пошли», — заторопил его Олег. «Нельзя терять ни минуты. Оружие взял?»
«Конечно». Подполковник похлопал по висевшей на поясе кобуре.
«Тогда пошли».
Хлопнула дверь за спиной. Проскрежетал ключ в замке, потянулись узкие кривые переулки. Блеснула впереди темная гладь золотоструйной, второй городской реки, куда больше, чем Серебрянка. Отразились в ней огни другого берега. Вдали на западе поднялась громада королевского замка, вонзилась остриями башен в темное чрево неба.
«А куда мы идем?»
— поинтересовался Эрик, и в голосе его появилось сомнение. Похоже, он наконец проснулся и начал более-менее соображать.
«Осталось немного», — буркнул Олег.
«Ах, черт!» Споткнулся он притворно, но при этом осознанно дернул ногой так, чтобы напомнила о себе не зажившая до конца рана. Подполковник оказался рядом, помог встать и не увидел, как за его спиной распахнулась заполненная радужным туманом алчная пасть дырки. Про небольшой участок на берегу, где иногда появляются странные твари, Олег узнал от городских нищих еще 5 лет назад. Попытался сам определить его точное местонахождение и границы, но справился с этой задачей лишь после того, как заполучил компас.
«Ты как, в порядке?» — спросил Эрик.
«Да». И Олег толкнул подполковника в грудь обеими руками, вложил в это движение все силы. Пограничник замахал конечностями, полетел назад и угодил точнёхонько в дырку. Та засосала его, как водоворот неопытного пловца, и Олег прыгнул следом, вытаскивая пистолет. Сырое и колючее хлестнуло по лицу, под ногами захлюпало, но он не обратил на это внимания. Эрик лежал на спине в луже из бурой грязи, ворочался, пытаясь подняться, но руки и ноги его скользили. На лице подполковника корпуса пограничной стражи был написан ужас, щедро разбавленный удивлением. Глаза напоминали два надутых до предела рыбьих пузыря.
«А ну не дергайся!»
— приказал Олег, поднимая ПМ.
«Что? А где мы?» — выпалил Эрик. «Это мне кажется? Это сон?»
«Можешь считать это своей эротической фантазией, но не вздумай дрыгаться», — проговорил Олег. «Вот так и лежи, красивым и раскоряченным, и одной рукой очень медленно вынес кобуры пистолет. Двумя пальцами. Очень-очень медленно. Любое подозрительное движение, я стреляю».
«Что ты такое говоришь?»
Эрик копошиться перестал, только дышал часто-часто. «Мы же друзья!»
«Да ну!»
— Олег покачал головой. «Что-то я так больше не думаю».
«Пистолет!»
Последнее слово он прорычал. Пограничник дернулся и потянулся к кобуре. Расстегнул ее осторожно. За рукоятку вытащил табельное оружие, бросил в сторону. То ударилось о ствол изогнутого, покрытого бородавками в кулак дерева с темно-фиолетовыми листьями. Упало на подушку из черного мха, где тут же что-то зашуршало. Олег воспользовался паузой, чтобы оглядеться. В том мире, куда они перенеслись, прямиком из центра Лирмара, очень полезно смотреть по сторонам. Забудешь это сделать разок-другой и станешь обедом или ужином для одной из тварей, обитающих в этом сыром и мрачном месте.
«Где мы?»
— спросил Эрик. «Не в центруме, сам понимаешь». Лужи и черный мох, раздувшиеся стволы, украшены шипастыми ветвями. Кроны смыкаются так тесно, что не видно ни солнца, ни неба. Ясно только, что где-то вверху есть источник света. Постоянно капает. В тяжелой духоте, пронизанной запахами гнили, лениво разносятся чавканье, скрежетание и пронзительные вопли. Всюду копошится местная живность, очень разная по виду и размерам, но одинаково уродливая на человеческий взгляд.
«Но как же ты смог?»
Удивление Эрика было непритворным.
«Ты же трезвый!»
«Считай, что я смог вогнать себя в состояние опьянения усилием воли». О том, чтобы опустить ПМ, Олег и не подумал. Не имел ни малейшего желания сходиться с этим здоровяком в рукопашную. «Но не трожь, не купил», — Соловьев повысил голос. «Вопросы теперь задаю я, ясно? Если откажешься отвечать или будешь нести ерунду, я просто оставлю тебя тут. Но для надежности прострелю тебе ногу. Знаешь, как местные жители любят запах крови?» Очень вовремя издалека прикатился громогласный рев, принадлежащий кому-то злому и голодному. «Ты не посмеешь!» — Эрик побледнел так, что стал напоминать привидение. «Уж лучше поверь, что посмею. После визита в темные подвалы замка Истины...» «Куда я попал благодаря тебе?» «Нет, нет!» — пограничник замахал руками. «Я не...» «Не ври!» — прервал его Олег. «Расскажи лучше, как давно ты работаешь на Цагене. Сколько он тебе платит и чем тебя купил? Только ли деньгами или еще чем-нибудь?» «Ты сошел с ума? Что ты несешь? Какое Цагене?» Актер из Эрика был никудышный, глазки его бегали, по щекам плыли багровые пятна. Он поминутно сглатывал. «Выбирай, какую ногу?» «Да ты что?» Пограничник сел, умоляюще потянул вперед руки, а в следующий момент неожиданно резво качнулся вперед. Чуть не ухватил Олега за лодыжку, тот едва успел отскочить. Дернул спусковой крючок, громыхнул выстрел. Эрик взвыл и ухватился за плечо. Из-под его пальцев потекли алые струйки, лицо исказилось от боли, а через сжатые зубы просочилось сдавленное шипение. «Теперь мне всего лишь надо оставить тебя одного», — Олег отступил еще на шаг. «Слышишь?» В ветвях над ними кто-то крикнул. Алчно и пронзительно. Как земная чайка. Вниз посыпались кусочки коры и мелкие шерстинки. В мху, куда упал пистолет, снова зашуршало. На миг высунулась голова, похожая на змеиную. Но с хохолком и с перьев на затылке. «Ты забыл, кто я такой!» — крикнул Эрик. «Я смогу уйти отсюда!»
«Валяй!» — сказал Олег.
О том, какой из латыша проводник, он не знал. Да и вообще никогда не задумывался, если честно. Подозревал, что не особенно умелый и опытный, если ты можешь легко ходить из мира в мир, вряд ли будешь тратить годы на то, чтобы сидеть в душной конторе посреди столицы Цада. Эрик напрягся, запыхтел, принялся водить перед собой руками, точно начинающий каратист. На миг среди деревьев возникло нечто вроде облачка, белесого тумана. Начало расти, но тут же исчезло.
«Не выходит», — прошипел пограничник. «Все из-за раны. Чтоб ты сдох!»
Змееголовая тварь показалась вновь. Стало видно, что башка ее сидит на длинной шее, а та крепится к телу, покрытому иглами, как у дикобраза. Распахнулась пасть, полная острых зубов, и протяжный клёкот смешался с новым хищным воплем, что донесся сверху. Там в сумраке зажглись багровые глаза. «Ну что, будешь говорить?»
«Да, буду!» —
отозвался Эрик.
«Только пристрели этих тварей!»
И прозвучало в его голосе столько безнадежной злобы, что Олегу от радости захотелось прыгать. От радости хотелось прыгать. Под ногами Олега была земля. Обычная на вид черная почва с торчащими там и тут зелеными усиками. Над головой раскинулось небо, испятнанное белыми облаками. Впереди текла речушка. Но дело в том, что и земля, и небо, и прозрачная вода принадлежали вовсе не земле и ни одному из 12 миров, что формируют венчик громадного цветка вокруг Центрума. Вот уже 5 минут, как Олег дышал воздухом неведомой вселенной. С того дня, как он узнал о существовании миров, не принадлежащих к числу лепестков, прошло чуть больше полугода. Координаты аномального участка, откуда можно было перенестись сюда, добыл в белом коне еще в самом конце лета. Но, как ни парадоксально это звучит, никак не мог выделить нескольких дней для того, чтобы добраться до него. То работа, то диссертация, то другие дела. Как обычно, перенесся в Центрум из собственной комнаты в общежитии. Даже товар кое-какой прихватил. Заплатил пошлину усатому таможенникому по имени Ренье, поболтал с ним на французском, который учил с прошлого года, после чего добрался до Антарии, но в столице двинулся по не самому обычному маршруту. Сначала к южной окраине, а затем и вовсе за пределы города, к границе с Лорей. По подобному описанию нашел ручеек, добрался до того места, где в него впадал другой, чуть меньше, и еще через полчаса стоял у ориентира, похожий на огромную свечку бурой скалы. «Запросто», — сказал Олег, весьма довольный собой. С первой попытки вышла промашка, и дырку открыл в собственную комнату в общаге, откуда ушел не так давно. Счастье еще, что лишь просунул голову, а не стал проходить целиком. Со второй получилось то же самое, и лишь с третьей, сместившись на пару шагов к югу, он попал куда надо. В лицо брызнули лучи чужого солнца, Нос пощекотал сладкий незнакомый запах. И Олег шагнул вперед, чтобы оказаться на берегу такой банальной на вид речушки, на черной, словно обгорелой земле. Пока не видел ничего чудесного или даже любопытного, но непонятно почему чувствовал себя безмерно счастливым, как в детстве, когда просыпаешься утром дня рождения, попавшего на выходной. Просто стоял и дышал полной грудью, всем существом впитывая запахи, дух, энергию свободного от людей мира. Ясное дело, что проводники тут бывали, но они не в счет. На месте простоял, наверное, с полчаса, и только затем сдвинулся с места, осторожно пошел к воде. Зачерпнул ладошкой прозрачную жидкость, а когда понюхал, то не уловил особенного аромата. Все точно так же, как и на земле, разве что никакой химической отравы. Сотни метров ниже по течению встретил первого местного жителя. По земле, оставляя дорожку слизи, ползло нечто похожее на черно-оранжевую мохнатую гусеницу в руку толщиной. На человека это создание никак не отреагировало, может быть, вообще не заметило его присутствия. Вскоре услышал доносящийся спереди протяжный рокот. Тот стал громче, а затем Олег сообразил, что горизонт как-то необычно приблизился. Не сдержавшись, он перешел на бег. И остановился лишь на вершине небольшого холма, запыхавшийся, потрясенный. Мир обрывался колоссальной пропастью. Дальше, километром ниже, виднелась светлая зелень лесов, на самом горизонте темнела зубчатая линия гор. Река падала с уступа белым языком водопада. Разбивалась на несколько потоков, а затем и вовсе исчезала, превращаясь в полосу сырости на красноватых и серых камнях. Олег отступил на метр и уселся прямо на землю. Ноги его не держали. Тут, на краю обрыва, он и просидел до самого заката. Увидел, как утонуло за горами светило. На небо высыпали звезды. Из-за горизонта одна за другой выбрались две луны, крохотные по сравнению с земной. Зато одна была ярко-алая, точно свежая кровь, а другая — цвета речного песка. Он ел то, что принес с собой в рюкзаке, пил прямо из реки и никуда не хотел идти. Недописанная диссертация? Очередная подружка, жаждущая внимания? Перспективная работа, связанная с организацией семинаров по управлению временем? Друзья и приятели? Все это прах, не стоящий одного дня в чужом мире. В себя Олега привел ночной холодок. Нет, сейчас придется вернуться домой, а затем наведаться в этот мир еще раз, только с серьезной экипировкой, при спальнике и пенке, котелке и спичках, бинокле и топоре. Открывая дырку, он едва не застонал от душевной боли. Над горами Кландала занималось раннее утро. Также журчал ручей. Пятнали небо дымы из труб Антарии. «Я обязательно вернусь», — шепотом пообещал Олег сам себе.
«Здравствуй, милый человек», — сказали из-за спины голосом хриплым и унылым. «Расскажи-ка, что ты тут делаешь? И не дергайся, иначе поймаешь свинцовый гостинец».
Произнесено все это было на кландальском языке, в котором Соловьев за эти годы поднатаскался изрядно. С краймарским и лорейским дело обстояло хуже в силу отсутствия практики. Там он помнил лишь общие принципы грамматики, фонетики и самый-самый минимум слов. «Гуляю», — отозвался Олег, поворачиваясь медленно так, чтобы руки его постоянно оставались на виду. Пограничник был один, с седой щетиной и подозрительным взглядом на морщинистой физиономии.
«Да ну», — изумился он. «Судя по татуировке, ты у нас честный торговец».
Олег кивнул. «Так и есть».
«Тогда покажи товар, мил человек». «И как-то ты странно выглядишь. Торчок?»
Последнее слово погранец произнес на русском.
«Ну да, в Кландале встретить соотечественника не так сложно».
«Могу руки показать», — сказал Олег на том же языке.
«Наркотой не балуюсь».
Да, он не спал целую ночь, но при этом чувствовал себя на удивление бодрым. Голова была ясной, тело переполняло энергия, хотелось двигаться и действовать, а не стоять на месте ради унылой беседы.
«Врачу предъявишь».
Погранец не удосужился опустить оружие, так и держал автомат поднятым, а палец на спусковом крючке.
«Мне показывай рюкзак. Документы тоже, если есть».
Олег аккуратно снял поклажу, развязал тесемки. То, что внутри пусто, пограничника вовсе не обрадовало. На выданную Ренье бумагу он уставился точно проверенный мусульманин на кусок замоченной в вине свинины.
«В
«Вчера заплатил», — изумился он, разглядывая дату.
«И что тут делаешь тогда?»
«Гуляю», — повторил Олег. Рассказывать этому типу о том, куда и зачем он ходил, желания не имелось никакого. Это все равно, что поделиться с чужаком впечатлениями о том, какова была в постели нежно любимая женщина. «А, кстати, с кем имею честь?» — поинтересовался Олег. «У меня тоже есть права».
«Подпоручик Иван Родионов»,
— без какой-либо охоты представился пограниц.
«Раздевайся, мил человек, будем тебя на предмет всякой гнусной контрабанды обыскивать».
«Права, ишь ты». Ну да, человечество во всех мирах не может обойтись без говнюков. Их нет лишь там, где нет людей вообще. Олег подавил желание врезать подпоручику по физиономии и принялся стаскивать рубаху. Ради удовольствия гулять по другим мирам можно вынести небольшой стриптиз. Ни в одежде, ни под ней погранец не нашел ничего подозрительного, и это расстроило его еще сильнее.
«Надо бы тебя на заставу пригласить», — буркнул он. «Гуляет он, видишь ли».
«А пригласи», — сказал Олег с улыбкой. «Буду рад с твоим командиром поболтать». И это оказалось последней каплей.
«Ладно, вали отсюда», — проговорил Родионов,
вновь переходя на Клондальский.
«Помни только, мил человек, что ты теперь у меня на примете, и в следующий раз этот номер не пройдет».
«Какой номер?» Пограничник сделал вид, что вопроса не услышал, развернулся, сплюнул на камни и гордо затопал прочь. Олег хмыкнул и принялся одеваться.